Читаем Библию вместе в прямом эфире на Радио Теос.
Добрый день, меня зовут Полина Молчанова, вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», и мы ее сегодня читаем, как и всегда, с Олегом Шевкуном. Добрый день!
Привет, Полина! Добрый день, дорогие друзья! И 17 часов в Москве, между прочим. Вечер, вторник или еще не совсем вечер. Как там? Темно?
Ну, нет. Еще не темно. Дождик вот делает дождик погоду, вот. Да.
Я сегодня по скайпу опять. Я надеюсь, что скоро буду в студии в уютной. И, кстати говоря, Полина, спасибо тебе огромное, что ты сегодня вот взяла на себя вот эту великую, прекрасную, замечательную миссию вести передачу в Москве, потому что, к сожалению, наши студенты сегодня прийти не смогли.
Пожалуйста, но вот студенты-то прийти не смогли, а я совсем ничего не знаю про эту передачу. Я согласилась, конечно, но совсем не знаю, о чем будет она и что мы собираемся здесь делать.
Слушай, ну и классно, что ты не знаешь ничего об этой передаче, потому что будем разбираться вместе, будем разбираться с нашими слушателями, будем разбираться с тобой. Ну, смотри, программа называется «Читаем Библию вместе», так что что мы здесь делаем, чем мы здесь занимаемся, это, в общем, я думаю, очевидно, объяснять не надо.
Да, будем читать.
Еще у нас есть наши замечательные странички в социальных сетях, на которые вы также можете зайти, в которых вы также можете задать вопросы, в которых вы также можете увидеть анонсы программ, участвовать в обсуждении. Полина, у нас уже некоторое время есть такое соревнование негласное между страничками в двух социальных сетях. У нас есть страничка «Читаем Библию вместе» в сети Facebook и есть такая же страничка ВКонтакте. Так вот, как ты думаешь, какая из них сейчас побеждает по числу подписчиков?
Я думаю, ВКонтакте.
А вот и нет. Для того, чтобы победила страничка ВКонтакте, я думаю, нашим слушателям полезно кое-что сделать. Просто зайти в ВКонтакте, найти «Читаем Библию вместе». Короткая страничка, короткое название также у этой странички есть, но я думаю, вы ее легко найдете. И подписаться. А побеждает на данный момент по числу слушателей, по числу подписчиков страничка в Фейсбуке. Вот как-то так у нас пока неравно получается.
Ну, это даже интересно, потому что, наверное, тогда у вас аудитория другая. ВКонтакте обычно больше людей, на мой взгляд.
Ну, вот это то, над чем нам надо работать. Кстати говоря, наши студенты... Как ты думаешь, почему студенты сегодня не смогли прийти на эфир?
Ну, обычно, наверное, у них какая-то пара.
Вот студентам поставили пару, кому-то из них поставили пару, в смысле пару, не двойку, да, именно пару, в смысле вот учебную пару. Вот, и кто-то из них заболел, поэтому, я думаю, есть смысл молиться об их выздоровлении для того, чтобы в следующий раз у нас тут была полная студия людей, которые впервые в жизни читают Библию. Ты-то ведь далеко не в первый раз Библию читаешь, да?
Да, уже далеко не в первый раз я читаю Библию, но были времена, когда я начинала читать Библию. О, кстати, Максим нам написал, что программа классно, это главное. Вот. Вернусь к себе. Но спасибо Максим. Максим.
А куда он написал, кстати?
Он написал нам на сайт radioteos.ru.
Ну, или teos.fm.
Да.
Я напомню также, что вы можете писать нам через онлайн-приложение, или вы можете нам звонить по телефону 8 800 333 1706. Правильно? Не перепутал я отсюда
Нет,
телефон?
Нет, точно.
8 800 333 1706. И есть у нас также Viber и WhatsApp. Полина?
8 977 850 09 96. И я повторю, 8 977 850 09 96, если вдруг кто записывает.
Таким натренированным голосом, Полина. Опыт, ничего с ним не сделаешь. Ну так вот, твое первое знакомство с Библией, как это было?
Ой, мое первое знакомство с Библией произошло до того, как я вообще пришла в церковь. То есть, когда я в церковь пришла, это был долгий период, я не открывала Библию, и я даже удивилась каким-то вещам. Например, я настолько это был долгий период без Библии, что я удивилась тому, что фраза «истину, познайте истину, и она сделает вас свободными» — это из Библии. То есть, я все время думала, что это так просто отложилось у меня где-то в памяти, и я это знаю как скороговорку. Какие-то детские или поговорки. В детстве я читала Библию, всю прочла. И так как я была, может быть, ребенок, а может быть, я даже не знаю, это был такой свежий взгляд, я ее восприняла как правило жизни. И очень удивлялась в своем детстве, что люди как-то вообще так не живут. Это, наверное, был мой первый шаг назад от Библии. Вот.
Ну да, потому что в какой-то момент начинаешь думать, вот хорошо бы, если бы все было по Библии, потом ты понимаешь, что на самом деле это невозможно. И дальше как раз Бог через Библию дает ответ на вопрос, почему это невозможно. Ты узнаешь о греховной природе человека, ты узнаешь о грехопадении, ты узнаешь о том, что сами по себе мы не можем жить так, как этого хочет от нас Бог, и в нас должно произойти что-то еще. И все это, собственно, в Библии написано. Кстати, Полин, у меня был сюрприз в свое время в юности, похожий на то, о чем ты рассказываешь. Я с детства помню фразу «Кто не работает, тот не ест». Она мне казалась иногда несколько такой жестокой, конечно, но справедливой. И потом, уже начав читать Библию, я увидел эту фразу в Священном Писании, в Новом Завете. Тоже был очень удивлен. Кто не работает, пусть тот не ест. Или пусть тот и не ест. Вот оказывается, что это сказали не в Советском Союзе. Это сказал когда-то давным-давно, еще в первом веке нашей эры. Никто иной, как апостол Павел. Вот действительно тоже было достаточно удивительно все это читать.
Да, и многие, на самом деле, неверующие люди, они цитируют Библию, даже не зная, что это Библия. Просто какие-то фразы. Это очень интересно. А я вот, знаете, какой вопрос хотел вам задать?
Так давай.
Я же
не
ведь
знаю.
Тут...
Конечно, не знаю.
Я же ведь тут первый раз вот с вами сижу и вот думаю, а что же мы будем читать с вами? Вот. Вы читали,
да,
наверное, что-то?
В прошлый раз мы начали читать историю из Евангелия от Иоанна. Кстати говоря, чтобы было понятно и тем слушателям, которые, может быть, впервые подключились к этому эфиру, строится он таким образом. Мы читаем библейскую историю. Обычно, когда у нас студенты в студии, для них это первая встреча с библейской историей. И мы обсуждаем, мы смотрим, что человеку понравилось, что не понравилось, какие возникают вопросы. Мы начали с Ветхого Завета, потом взяли фрагмент из Нового Завета. И сегодня, собственно говоря, мы последний раз, ну, в этой части программы в Новом Завете, потому что потом в следующий раз мы снова перейдем к Ветхому Завету. Но в прошлый раз мы начали читать историю из Евангелия от Иоанна, 4 глава. Иисус встречается с женщиной, которая приходит к колодцу, чтобы зачерпнуть воды. Он иудей, по крайней мере, по человеческим меркам иудей. Она самарянка. Эти люди, эти народы между собой не общаются. У них такое, знаешь, национальная вражда или межнациональная вражда. И он начинает с ней разговор. Причем он просит ее дать ему попить, дать ему воды. Она удивлена, как это он с ней начинает разговор. А он вдруг начинает говорить ей о том, что, ты знаешь, вот у меня есть особая вода. Это вода, которая никогда не кончается. Это вода живая. Переводить можно так же, как источник. Да, вот вода текущая, вода не кончающаяся. И она, в конце концов, говорит: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне сюда больше не приходить, не черпать». Иисус тогда говорит ей совершенно неожиданную вещь. Он говорит: «Пойди, позови мужа своего и приходи сюда». Женщина так мило так отвечает: «У меня нет мужа». Полин, ты встречалась в жизни с полуправдой?
С полуправдой? Какой, да, интересный вопрос.
Или полуложью.
Пока вот я тут открываю Библию.
У меня нет мужа, это как?
У меня нет, ну, это... Я, например, я поняла ее, что у меня нет мужа. Ну, нет мужа. В данном контексте, конечно, не так, как сразу думается о том, что у нее вообще никого нет и никого не было. А, ну... Как бы.
Интересно, что Иисус знал заранее, знал ответ на вопрос. Она ему говорит: «У меня нет мужа». Иисус ей отвечает: «Это ты правда сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». И вот, и мы вспомнили в прошлом нашем эфире старую песню, ну как песню старую, из 90-х или с начала 2000-х, «Как я замаялась с тобой, моя ошибка номер 5». Помнишь, такая песня?
Да, есть такая песня русская, да. Точно.
Да.
Я, кстати, открыла Библию на именно от Иоанна 4 главу, и я тут не одна в первый раз с вами. Еще Артем нам пишет, что рад впервые попасть на прямой эфир. Вот нас тут двое в первый раз, ура!
Вот. Ух ты, я думаю, что... Ну, почему-то мне показалось, что Максим тоже впервые. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Максим, напишите нам потом. Вот, и вот, когда женщина слышит такие слова, что вообще-то говоря, ты, конечно, правду сказала, но у тебя было 5 мужей. Я не знаю, у меня такое ощущение, что она покраснела. И с 19 стиха она делает удивительную вещь. Хотя, с другой стороны, эта вещь довольно частая. Мы можем увидеть ее в жизни. Когда... Слушай, что ты делаешь, когда заходит разговор на неприятную для тебя тему?
Ну, неприятную для меня тему, я стараюсь перевести тему.
Ну, так вот, и она старается перевести тему, и она переводит тему разговора на богословие. А женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, то есть иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вот такой вот необычный вопрос. Она начинает ему говорить о том, что да вот мы, самаряне, мы поклоняемся Богу здесь. Вот это вот наша такая церквушка, если можно так сказать. А вы, иудеи, поклонялись, понимаете, в другом месте, там, в Иерусалиме. И мы с вами по этому поводу спорим. И вот вы поклоняетесь так, мы поклоняемся эдак. Как ты думаешь, что она хочет узнать у него, у Иисуса? Вот, ну, твое ощущение такое первое.
Мое первое ощущение было о том, что она говорит, что вот есть определенное место, где можно поклоняться Богу, да, которое называется храмом в некоторых религиях, в некоторых конфессиях. Я уточню, не религиях, конфессиях. И именно в нем можно встретиться с Богом, а нигде больше не встретишься с Богом. И вот у них такой спор, где они Бога видят.
А еще и храмы эти разные, потому что вот у нее и действительно была вот эта гора, на которой самаряне поклонялись Богу. Кстати говоря, тут историки нам подсказывают, что у самарян были ведь и свои рукописи Священного Писания, у них были свои рукописи Ветхого Завета. После того, как Самария фактически отделилась от Израиля и возникли эти противоречия, противопоставления, вы помните, что в Священном Писании об этом тоже было написано, что самаряне не имели права ходить в Иерусалим. И, соответственно, у них были свои рукописи, у них было свое самарийское пятикнижие. Причем там были даже сделаны некоторые замены. Действительно, вот вместо Иерусалима упоминалась вот эта гора и этот город, где находится сейчас Иисус. То есть у них, собственно, все свое. Они на таком полном импортозамещении живут в религиозном плане. И она фактически говорит Иисусу, что «слушай, ты тут мне говоришь по поводу моей жизни». Я, конечно, понимаю, что ты пророк, но у вас одно, у нас другое. Вот как нам, собственно говоря, она начинает спрашивать, как нам поклоняться Богу. И давай попробуем сделать вот что. Просто перевести этот вопрос на современный язык. Вот у тебя бывали ситуации, когда ты общаешься с людьми, они вдруг начинают спрашивать о чем-то таком, что скорее указывает на разделение между разными верующими людьми, а не на их единство.
Да, конечно, бывали. То есть люди видят форму, но не видят содержание.
Не, я не про то, что они видят, я про то, что они говорят, я про то, что они спрашивают.
Потому что, да, бывали такие ситуации, когда они начинают упираться вот в эти вот различия. И, ну, спор, мне кажется, уже уходит от темы.
Мы можем сформулировать с тобой сейчас, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь, то, как звучит вопрос самарянки в современной жизни. Вот какие варианты этого вопроса ты слышала? Вот, допустим, ты начинаешь говорить человеку о Боге, ты начинаешь как-то его, вот, беседовать с ним о духовных вопросах, и вдруг он тебе выдает, например, что?
Ну, например, он говорит, что вот, ну как же я могу верить, если у вас там христиан три конфессии, и еще третья разделена там на несколько десятков конфессий, я не знаю, куда пойти, что у вас там, вы сами не можете разобраться в себе, еще
да,
меня бросить.
Если он знает только три, если он видит это древо, там три конфессии, одна из них еще разделена.
Да, некоторые не уже... видят, да.
Это уже классно, да. Вот, а интереснее бывает, когда он говорит: слушайте, ребята, вы сами между собой не можете договориться. Между прочим, вы сами иногда между собой даже воюете. Ты знаешь, да, что одни из самых страшных войн — это войны между христианами. Как я могу поверить, если между вами вот такие проблемы? И вообще, ну вот, допустим, ну вот как там, нужно почитать иконы или не нужно почитать иконы? А свечи нужно покупать или не нужно покупать? Я тут слышал про человека, который, впервые собираясь прийти в церковь Хиллсонг, это такая достаточно известная евангельская протестантская церковь, может быть, ты слышала такое тоже,
конечно,
да?
Конечно, да. Все слышат Хиллсонг. Ну, не все, ладно, хорошо.
Ну, не все. Так вот, этот человек, впервые собираясь в Хиллсонг, он никогда в евангельской церкви не бывал, выяснял у того, кто собирался с ним идти: скажите, а там свечки можно будет купить? И где их там купить? Вот ты можешь себе представить человека, который собирается в Хиллсонге покупать свечки?
Ну, теперь я уже это представила. У меня богатое воображение. Но, да, это все упирается вот такие вот вещи. Это печально довольно-таки, потому что сложно сразу прийти именно к Христу, потому что надо преодолеть вот этот вот список того, что нужно понять, что нужно, что есть три конфессии, что они отделяются. И вот ты уходишь вот в эту форму. Как-то это...
И долго-долго разбираешься. Еще один вариант современного вопроса, такого же современного вопроса. Объясните, пожалуйста, разницу, чем отличаются православные от баптистов, часто так спрашивают, или православные от католиков. И причем интересно, что часто как раз акцент делается именно на различиях. Не что у них общего, а в чем они отличаются. И когда ты начинаешь об этих отличиях говорить, действительно легко уйти в сторону, потому что ты потом час, два, три будешь разбираться в этих различиях, и к истине, к ответу, в общем-то, так и не придешь. Друзья, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, вот когда вы слышите вопросы, типа, ну, столько разных людей, и все называют себя верующими, и все веруют по-своему, все веруют по-разному. И я не готов уверовать, я не готов прийти к Богу, пока я не разберусь, как именно, как надо. Вот почитать иконы или не почитать, в какую церковь ходить и так далее. Я хочу разобраться, как надо, и только после этого, и где поклоняться, и только после этого я приду к Богу. Если вы слышите такие вопросы, как вы на них отвечаете? Мы увидим, как на них ответил Иисус. А как вы на них отвечаете? Или когда вы разговариваете с человеком, и вам спрашивают, слушай, ну ты мне объясни, вот чем отличаются православные, допустим, от баптистов или пятидесятников? Как вы на эти вопросы отвечаете? Как вы ведете диалог с людьми? Позвоните нам или напишите нам. Полин, напомнишь контакты?
Да, напомню. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. Вы можете нам позвонить. Также у нас есть Viber и WhatsApp. 8-977-850-0996. И также у нас есть наш сайт radioteos.ru или radioteos.fm. Вы в любом случае найдете, если будете искать.
Не-не-не. Радио Теос FM люди не найдут. Teos.fm. Teos.fm – это вот короткая версия нашего сайта. Давайте сделаем сейчас короткий перерыв, а потом встретимся здесь в программе «Читаем Библию вместе».
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Полина Молчанова, Олег Шевкун сегодня в эфире. Полина в студии в Москве. Я по скайпу издалека. Надеюсь, скоро тоже оказаться в студии в нашей московской. Полин, вот у тебя были ситуации, когда ты наблюдала разных верующих людей, которые очень друг на друга не похожи, и по поводу которых возникают вопросы. Слушайте, а это что, вот христиане, они тоже такими бывают, что ли?
Да, у меня много раз такое было. Наверное, весь мой путь к Богу прошел через разных, так скажем, христиан, если так можно выразиться. Я встречала и православных, которым, не знаю, удивлялась, так скажем. И с католиками я общалась, и вот недавно ездила с ними в паломничество с католиками.
Вот. Куда ты ездила?
В паломничество.
С кем ты ездила?
Я ездила с католиками, да.
Как тебя туда занесло, Полина? Ты что вообще?
Точно, как это я слушаю Хиллсонг, не ставлю свечки, занесло меня к католикам. Хорошо, расскажу. Значит, в Польше был Всемирный день молодежи. Это такой католический праздник, который собирает молодежь со всего мира, не обязательно католиков, ну, разную молодежь он собирает, встретиться с Папой Римским. Вот. И они несколько лет они собираются в разных странах, на разных континентах. У них это, ну, как бы, чтобы охватить всю землю. И папа туда приезжает, проповедует. Есть темы у каждой встречи. Это Иоанн Павел II, если я не ошибаюсь, он ее придумал. Такой вот для молодежи.
Да, кстати говоря, ты совершенно точно, ты не ошибаешься, у него была такая фишка, он считал очень важным, я думаю, правильно делал, считал очень важным служить молодежи, общаться с молодежью. Он был уже очень пожилым человеком, но постоянно тянулся к молодежи, и там был интересный момент. Молодежь ему отвечала, понимаешь, он при своем возрасте не потерял связь с молодыми людьми, они продолжали его слышать, это было очень важно. Кстати, как и Иисус, естественно, мы понимаем, да, он и Бог, и человек, одновременно 100% Бог, 100% человек, но он умел так сказать, что слышали его самые разные люди. Ну так вот, и в этом году что там за встречи, и что видела, что слышала?
Там было много всякого, я слышала много всякого. Значит, это было в Кракове, но сначала мы приехали в маленькую такую, маленький город Драгичин, он называется, или Драхичин, как-то так, ну, в общем, по-польски вроде бы Драхичин. Вот, такой яблочный город, как я его назвала. Мы там с молодежью встретились, с католической, а потом вместе поехали в Краков, и там уже было 2 миллиона человек вообще со всего мира, и это было масштабно, мы даже спали один день на поле. И как это было? Значит, самый такой... С чего бы начать? Значит, едем мы в машине, я там была, как бы, который протестант, не католик, да, и еще один был мальчик-протестант, и все остальные католики. Едем, значит, в машине, все устали, все заснули, я не могу заснуть, и этот мальчик на меня смотрит такой: не можешь заснуть? Я говорю: да. Он такой: ну да, вот протестанты, мы потому что протестанты, поэтому не можем заснуть.
Не спится вам?
Да, это была такая шутка. В общем, всю дорогу об этом бы шутили, что вот мы, мол, протестанты, мы не можем заснуть, мы, мол, протестанты, поэтому мы едем на отдельном велосипеде, мы там, ну, в общем, вот так, мы шутили над нашей группой, но, в принципе, у нас никаких различий так не было. То есть я... Ну, а скорее они были обрядовые различия, и было больше объединяющих вещей, чем необъединяющих. Ну как, мы были на мессах, мы были на встречах, на катехизации были, на крестном пути у католиков были, то есть на таких вот официальных вещах. Но они... все перекликались с тем, что у нас происходит в протестантских церквях.
А доктринальные какие-то моменты были, которые тебя напрягали? То есть ты понимала, что, может быть, не совсем с этим согласна или не совсем это понимаешь?
Я начала многое копать, на самом деле, потому что есть вещи, с которыми я не согласна. Именно поэтому я хожу в протестантскую церковь, а не в католическую. То есть, например, индульгенция. У них есть индульгенция. То есть они считают, что, как мне объяснили, не священники сами, а... девочка, с которой мы ехали, католичка, она мне объяснила, что индульгенция сейчас – это то, что вот Иисус тебя искупил, но как бы не совсем. И вот все твои грехи, которые были до того, как ты пришел к Христу, они все равно ранами остались на тебе. И ну, ты должен, в общем, это искупить индульгенцией. Надо что-то там сделать, там 15 раз походить куда-то. В общем, это я не очень понимаю, поэтому, наверное, как-то...
Поэтому ты остаешься в евангельской церкви.
Ну да. То есть это одна из причин. Там, у них иерархия есть. То есть они считают, что нельзя напрямую общаться с Богом, а это, ну, существует тайна исповеди, причащаться нам нельзя. Самое такое большое различие было – это причастие. То есть протестанты
Я как раз
его.
Об этом хотел спросить. И вот как? То есть ты не участвовала в причастии?
Нет, так как я протестант и так как я христианин, то есть я не буду говорить... Ну, то есть там не было такого, что все знали, что вот я протестант, да? А там было... Ну, как бы просто я не участвовала. Я ни с кем не говорила о протестантской вере, просто я знала, что мне нельзя, я этого не делала, не лезла. Вот. Почему я этого не делала? Потому что, значит, у католиков есть понятие, что причастие, то есть вот эта тайная вечеря, это... То есть тело Христа становится вот оно реально становится тем хлебом, который едят, который вкушают люди. И кровь, она реально превращается. То есть это не просто ты как символ кушаешь хлеб, а ты реально кушаешь хлеб. Поэтому, когда ты входишь в католический храм, нужно преклонить колено, потому что там в дарохранительнице лежат части вот этого хлеба, которые остались, да? И это считается как тело Христово. Поэтому ты, когда входишь в католический храм, ты преклоняешь колено. То есть, как бы перед телом Христовым, которое лежит там. Вот.
Слушай, я не уверен, что ты сейчас как бы дашь один ответ, который устроит всех наших слушателей, но я не могу тебе этот вопрос не задать. Смотри, ты ведь сказала о достаточно серьезных доктринальных различиях, то есть они действительно серьезны. Различия касаются таких вещей, как, например, жертва Иисуса Христа. То есть как, вот, как ты это озвучила, опять я подчеркну, как ты это озвучила. Вот жертва достаточно, но не совсем. Ты это не принимаешь, я это тоже не принимаю. Но все-таки... Как ты ведь находишь, вот ты лично, как Полина Молчанова, находишь возможность с этими людьми общаться, с католиками общаться, и не только с католиками? Где ты, как верующий человек, находишь основания для единства?
Ну, во-первых, я два этапа отвечу, так скажем. Первое, это я отвечу конкретно на этот вопрос. То есть у меня не было с католиками никаких проблем. Никаких проблем вообще. В доктринальном плане, просто потому что Иисус, он все, что он написал, ну, есть вещи, которых придерживаются все христиане. То, что Иисус умер за нас, да, то, что там какие-то такие, то есть такие столповые вещи, которые для нас, они едины. Другой вопрос с, не знаю, с чином мессы, например. Вот у них, как у них проходит это, как у них проходит месса, как у нас проходит богослужение, как у, там, у православных проходит богослужение. Вот эти вопросы, они как бы... Мы натыкаемся здесь на такую стену.
На различия определенные, да.
А какие-то общие такие вещи, тут не возникает никогда проблемы. Иисус умер за нас, да. Как бы, ну, может быть, там еще с Марией были вопросы.
Я предполагаю, что должны были быть, ну как
да.
же.
То есть они считают, что Мария там помощница христиан, и у них есть специальная молитва, они молятся ей несколько раз в день, она связана с Марией. То есть они конкретно к ней обращаются. Вот.
И вот вопросы, которые нам приходится слышать, нам, верующим людям, приходится слышать. А вы мне объясните различия, вы мне объясните, как, чем отличаются, допустим, православные от католиков, от евангельских христиан. Или возражения типа, да вы сами между собой не можете договориться, дорогие христиане, как я могу уверовать? Зачем мне приходить к Богу, если вы, христиане, сами не знаете, где правда? Мы просили вас, наших слушателей, написать нам или позвонить нам на 8 800 333 1706 или написать на сайте theos.fm или через наше онлайн-приложение для того, чтобы вот дать ответ на этот вопрос. Как вы отвечаете? Что вы делаете? Как вы подходите вот к этому в вашей практической жизни? Мне отсюда не видно. Там
да, нам написали.
Есть,
да, нам написал Артем из Эстонии. Я помню, как мне отвечали: для разных людей с разными темпераментами есть разные церкви. Важно прийти ко Христу.
Да, до определенного момента я согласен с этим ответом, но вопрос так остается, а как быть с доктринальными различиями, которые все-таки существуют? Хотя, да, мы уже определили, мы уже нашли не только различия, но и некое общее, да, вот то, что Христос объединяет нас.
Да, например, я, простите, что вас перебью, но
давайте,
просто
можно.
У католиков, во-первых, у них есть такое направление, как экуменизм, то есть... как бы все христиане, они объединены.
Да, он не только у католиков.
Да, он не только. Но вот у них это ярко просто вот было. И у них есть даже... Нам подарили крестик даже. Такой крестик, знаменующий как бы разделение, но мы все еще вместе. То есть нужно помнить, что как бы католическая церковь разделилась с православной в какой-то момент, но они все еще христиане, да? И вообще все протестанты, мы все там вышли из католиков. То есть мы такие по три протестанта немножко, и найдешь в нем католика. Вот такие вот вещи. Ну, как бы монашество, да, мы не принимаем. Это сложно понять. И такие вещи, как когда человек идет там по улице и курит, тоже нам непонятно. Мне было очень непонятно. То есть для меня это...
Подожди, а если не идет по улице, а в доме сидит и курит, тебе будет понятнее?
Нет, мне не будет понятнее, просто было такое, что мы такие на поле сидим, и когда мы шли на поле на это, там шли мальчики и курили, я такая говорю, что, как это возможно у вас, вы же верующие люди, ну то есть как бы протестанта, чтобы встретить там курящего или пьющего, это нонсенс, а так... Там они и как бы, ну, к вину нормально относятся, и даже курят некоторые, ну, не все, конечно, но курят некоторые. Мне сказала одна девочка, да вы, протестанты, еще дышать запретите людям. Ну, вот такие вот вещи, они были смешные, но совершенно никак не мешали общению.
Но каждому из нас приходится для себя отвечать на вопрос о том, что главное, что второстепенное. И мы не случайно поставили этот вопрос, потому что дальше, вот в той главе, это 4 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 21 стиха, на вопрос женщины-самарянки, спрашивавшей о том, где поклоняться, поклоняться на горе, здесь вот у них, на горе Герезим, или поклоняться в Иерусалиме, на этот вопрос отвечает Христос, и ответ его блестящий, этот ответ, который и нам сегодня может может помочь найти вот это единство. Потому что Иисус не занимается политкорректностью. Сегодня есть вещи, которых, ну, люди боятся сказать. Говорят, это не политкорректно. Вот у Иисуса понятия, нашего понятия политкорректности нет. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». То есть первое, что он говорит, и то, и другое место для поклонения будет уничтожено. Потому что в 70-м и следующих годах по Рождеству Христову Иерусалимский храм будет разрушен, поклонение самарян на горе будет прекращено. То есть женщина спрашивала: слушай, в каком нам из этих двух мест поклоняться? Где правильно поклоняться Богу? А Иисус говорит фактически, что и то, и другое место, они временные. Вот пока они есть. Но это вопрос, где поклоняться, это вопрос только временный. Кстати, и сегодня, говоря о различных церквях, мы тоже должны сказать о том, что это места временные. То есть, да, это не там 20 лет, не 30 лет осталось, наверное, все-таки больше. Хотя, может быть, и меньше, потому что никто не знает, когда придет Христос, но все это рано или поздно будет уничтожено. 22 стих, он очень важен. Иисус обращается к самарянам и говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». И вот, вот это иногда забывают. Как ты для себя вот этот стих понимаешь? Я же немножко тебя подставляю, но тебя можно, ты Библию уже не первый год читаешь.
Ну, я так понимаю, что иудеи вообще избранный народ. То есть, когда... Ну, у меня есть подружка, я сейчас быстренько про нее расскажу, она такая, она очень хорошая, но она вот еврейка, она не верит во Христа, она в боевых войсках служит в Израиле, да. Израиль. И она, я ее поздравила с Новым годом, недавно он был у них. Она такая: «Откуда ты все знаешь?» Я говорю: «Ну, вообще, я на христианском радио работаю, там евреи у нас чуть ли там... Ну, мы вас любим, в общем». Вот. Так что евреи, они избранный народ. Мы это знаем.
Да, да, но при этом Иисус фактически говорит о том, что вот мы знаем, чему мы кланяемся. То есть мы понимаем спасение от иудеев. Вы не знаете, чему кланяетесь. Значит, смотрите, друзья, я сейчас обращаюсь прежде всего к верующим людям, к тем, кто уже считает себя христианами. Никогда нельзя отступать от того, что вам показал Бог. Никогда нельзя отступать от того, что вы принимаете на основе Священного Писания ради некоего единства с другими христианами. То есть настоящие нормальные христиане вас поймут, если вы от этого не будете отказываться. Сегодня Полина, это, между прочим, друзья, очень здорово озвучила, как мне показалось. Полина, ты молодец. Ты сказала о том, что вот я видела вот то-то, то-то. Вот я с этим не согласна, я выражаю свое несогласие, понимаю, что думаю по-другому. И я не собираюсь уходить в сторону от того, что Господь в своем слове мне объяснил, рассказал. Но при этом я постараюсь во Христе строить отношения с самыми разными людьми, даже с теми, которые что-то вот в чем-то с вами не согласны. Зачастую сегодня бывает другой подход. Человек попадает в какую-то не совсем свою среду и начинает под нее подстраиваться. Он говорит: «Ага, вот вы хотите верить так, вы хотите считать так, ну, наверное, я тоже буду так считать». Он готов отказаться от своих убеждений, даже если эти убеждения кажутся ему библейскими. Иисус в 22 стихе очень четко говорит о том, что да, вы не знаете, чему кланяетесь. Кстати, возможно, в каких-то вещах мы, евангельские христиане, вот мы с тобой, Полина, евангельские христиане, не знаем, чему кланяемся. В других знаем, чему кланяемся. Но то, что Бог нам открыл, давайте, друзья, в этом стоять твердо. Но дальше 23 стих начинается словом «но». То есть, с одной стороны, да, вот вы не знаете, мы знаем и так далее. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот для тебя, по твоим, Полина, ощущениям, поклоняться Богу в духе и истине, это как? Случалось ли тебе поклоняться Богу, может быть, с другими людьми, людьми, не похожими на тебя, но вы понимали, что вы поклоняетесь Богу в духе и истине?
Ну, это сложный такой вопрос.
А мы так простых не задаем, ты знаешь.
Да, я уже поняла. В духе и истине поклоняться Богу для меня означало всегда, что ты чувствуешь вот это общение, которое есть у тебя с Богом, да, ты его чувствуешь. Ты не просто приходишь, да, к Богу просто потому, что все вокруг тебя приходят. Вот 2 миллиона человек там сидят на поле и поклоняются. Нет, ты это сам чувствуешь. То есть ты пришел сюда, потому что ты считаешь это правильным, ты веришь Богу. Вот, наверное, такого будет мой ответ.
Такой. Я поддержу этот ответ. Здесь две составляющих. С одной стороны, в духе. Действительно, когда Бог, который есть дух, в 24 стихе мы читаем, Бог есть дух, и поклоняться ему, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Бог есть дух. Это значит, что Бог исполняет каждого из нас, наполняет каждого из нас. И вот это побуждение к поклонению мы действительно испытываем, потому что Бог нас к этому ведет. С другой стороны, не только дух, но также и истина, когда Иисус говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». И не оставляйте вот этот поиск истины, вот этот поиск истины, которая записана для нас, донесена для нас в Священном Писании. Вот вопрос о том, как поклоняться Богу правильно – это вполне нормальный вопрос. Не где поклоняться, не в какой церкви поклоняться, а как поклоняться? Что должно во мне измениться для того, чтобы я Богу поклонялся в духе и истине? Вот Иисус действительно огорошил самарянку этим ответом. Она делает еще один шаг. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». То есть она говорит: ну, мы тут все равно не очень разбираемся, мы все равно тут не очень понимаем. Ну, что нам тут обсуждать такие вопросы? Давай это отложим на будущее. И там в будущем все будет ясно. Иисус говорит ей: это я, который говорю с тобою. Слушай, Полин, он ее пригвоздил. То есть она о будущем, он говорит: слушай, все, вот оно. И тогда приходят ученики, а женщина бросает свой водонос, бежит в город и говорит людям, которые ей встречаются: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Вот у нас тоже бывает желание порой отложить на будущее, или у наших собеседников желание отложить на будущее. Да потом разберемся, кто сейчас знает истину, кто знает правильный ответ. А Иисус уже пришел в этот мир, Иисус уже показал: я знаю.
Это знаете, на что похоже? Вот я была на одном острове, и там южные народы живут, и они все время откладывают все на завтра. У них такой менталитет. Они: ну вот, завтра, завтра,
Господи,
завтра,
только
завтра.
Южные народы, я думаю, наши тоже иногда.
Наши тоже, да. Но там вот, в общем, это
там
принято. Это так вот, да, в менталитете, что все проблемы на завтра откладываем. И я помню разговор с одним местным жителем. У них радуга постоянно была. Я все время так удивлялась радуге. И она такая прекрасная. И ведь это благословение от Господа. В Библии есть о радуге и об этом. И я удивлялась и говорю: вот у вас такая красивая радуга. Он говорит: да ладно, у нас там она каждый день. И вот они все откладывают на завтра, и они, может быть, не замечают то, как они благословлены Господом. Может быть, замечают, конечно же, но вот этот разговор для меня стал таким поводом подумать.
Слушай, классный пример, Полин. Но у нас все равно остается вопрос о том, как общаться с людьми, которые начинают пытаться уйти от решения, начинают упираться в различия между разными христианами. Слушай, кстати, ну хорошо, разными христианами. А тебе кто-то скажет так: окей, есть человек, который, значит, славит Иисуса, кто-то поклоняется Аллаху. Это тоже разные пути к одному Богу. Что будешь делать?
Ого. То есть это такой урок евангелизации сегодня, да?
Но, нам нужна будет помощь пастора, я боюсь.
Я думаю, я тут вспомню слова очень умного человека, умнее меня намного и старше, и скажу, что не важно, что делают другие люди, важно, что ты чувствуешь, да? И важно, что правда, что есть истина. Потому что когда ты стремишься к истине, ты ее в любом случае найдешь. И она уже у тебя на пороге, и зовут ее Иисус.
Вот это вот поклонение в духе истине. Знаешь, мы сейчас действительно постараемся пригласить в эфир пастора, который сталкивается с самыми разными людьми, который много думал вот просто по жизни, по своему служению пастырскому над этим вопросом. Вот разные люди, разные поклонения, и вот получается такое духовное меню, что ли, на выбор. Или как к этому относиться? А давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом я тебя попрошу, даже, может быть, сейчас уже ты это делаешь, я не знаю, меня отсюда не видно, вызвонить нашего сегодняшнего гостя. Давай сейчас поставим перерыв наш.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
В 17:39 читаем Библию вместе. Сегодня мы беседуем о том, как не потеряться в этом многообразии разных верований, как отвечать как на вопрос или что делать, когда возникает вопрос о том, что ну вот все христиане верят по-разному, я сначала разберусь, как правильно, а вот потом я только поверю. И мы пытаемся вывести на связь, вывести на чуть-чуть не сказал, вывести на чистую воду. Пытаемся. Пастор Виталий Петрова. Что там у нас получается? Как там с чистой водой?
Да, у нас уже получается чистая вода, да, ведь? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Всем слушателям также.
Добрый вечер.
Полина и Олег сегодня в студии. У нас сегодня наши студенты не смогли подойти. Виталий Викторович, мы тебя вдвоем будем на чистую воду выводить. Можно?
Ну, хорошо, да, давайте.
Значит, вот тема, которая у нас сегодня возникла. Женщина-самарянка говорит Иисусу: вот вы поклоняетесь там, в Иерусалиме, мы поклоняемся здесь, наши отцы поступали так же, вот как я сейчас, вы поступаете по-другому, давайте разберемся. И сегодня мы часто встречаемся с разными людьми, которые говорят нам: да я, вот сначала я разберусь, как правильно, там, не знаю, в какую мне церковь ходить, какой мне перевод Библии читать, как мне креститься или не креститься, крестить младенцев или не крестить младенцев. И вот тогда я поверю. А вообще говоря, сейчас правды никто не знает. Поэтому я, в общем-то, пока не готов поверить. Как на подобные возражения вот мы, как христиане, можем ответить?
Да, вопрос, на самом деле, очень сложный. Я, как бы, на самом деле, бывший пастор, сейчас являюсь руководителем семинария, или семинария Святой Троицы, в котором очень вопросы очень часто поднимаются. И студенты наши задают, и многие другие люди. Вот на самом деле, смотрите, ведь есть более глубинный вопрос человека, или, скажем, созданной личности. Вопрос звучит примерно так. В чем смысл жизни, не только этой жизни, а вообще смысл бытия? И ведь эта жизнь временная, все понимают. И, по сути, вопрос еще глубже. Ведь в чем смысл вечной жизни, а не временной? Вот именно для этого вопроса были, можно сказать, созданы все религии, богословия, теологии, философии, ответить человеку вот смысл бытия вечного. И, по сути, как сказать, в каждой религии есть свой рай, да, свое понимание, как мне будет хорошо, или что должно меня окружать, или что должно быть вокруг меня или во мне, чтобы мне было хорошо вечно, и это никогда не кончалось. Вот рай в каждой религии, по сути, пытается ответить на вот этот глубинный вопрос. Даже не этой жизни, а вот вечной.
А некоторые неверующие скажут, что зачем же мне постоянно быть в каком-то блаженстве, это скучно.
Да, да, вот смотрите, здесь интересно, ведь только не вопрос только, не только религии, но и даже философии. Люди и философы говорят, что вот, ну, скажем так, в мусульманском раю, говорят, вот есть окружение, такое царство Божие, пища, питье, некие физические удовольствия. Люди говорят, ну, надоест это все. Буддисты стали копать глубже и сказали, ну что, дошли до мудрости Соломонова и сказали, Соломона все было. И он говорит, все суета. Поэтому некоторые атеисты или философы, они говорят, слушай, лучше вообще не жить, нет ответа. И, кстати, буддисты к этому пришли. Ну, говорит, наркотическая нега, нирвана какая-то. Но ответа на этот вопрос нет. Ради чего вообще жить вечно, а не временно? И вот, по сути, если посмотрите, каждая религия, каждая философия пытается ответить именно на этот вопрос. Или кто-то отвечает каким-то неким наслаждением физическим, или каким-то наркотическим, или вообще небытием. Говорит, да что вот, родились и уйдем никуда. И вот так, наверное, люди ищут Бога или ищут вот этот главный смысл. Ведь, знаете, тут есть интересный ответ. Ведь мы, христиане, верим в Бога, и мы говорим, вот Бог жил вечно. Он жил вечно, и он знает, почему можно жить вечно и не сойти с ума, ради чего. Какой этот главный смысл бытия? И вот, наверное, мы, христиане, говорим, что Бог нам его объяснил. Объяснил, ну, мы говорим, во Иисусе Христе, на самом деле мы говорим так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Ведь, по сути, все мы ищем это слово, может быть, банальное, вот эту любовь. Христианство — первая заповедь — возлюби Бога, а вторая — возлюби ближнего. И только в любви можно жить вечно и не сойти с ума. По сути, материя — это всего лишь инструмент выражения любви. Мы друг другу выражаем любовь, я дарю жене цветы, она готовит мне пищу. Бог ли выражает нам любовь через материальные инструменты, через небо, фрукты, удивительную красоту. Но это только инструменты. Если вот этой любви нет, инструменты не нужны.
То есть, по сути, если мы приходим ко Христу, мы учимся любить, а если мы туда не идем, то мы попадем в ад, где никто не умеет любить.
Ну, наверное, так. Но вот заметьте, вот этот квест, вот этот поиск человека, что же даст мне счастье, ведь, знаете, по сути, в каждом нас есть эгоист. Некий такой «я», «про меня», «обо мне», «вокруг меня». И, по сути, так сказать, ну, так вот, что же мне, эгоисту, будет хорошо? Я всегда рассказываю сказку о сатане и рыбке. Почему о сатане и рыбке? Ну, помните, там старуха, значит, не хочу корыта, дальше дворянка. Ведь последнее, что старуха, извините, попросила у Бога, вернее, у рыбки, это стать владычицей морской. Заметьте, сатана именно этого попросил у Бога. А вот мы говорим, счастье в раю. Но дело в том, что рай не спасает. Сатана стал сатаной в раю. И прекрасные ангелы стали бесами в раю, так христианское в Библии написано. И момент такой, что же мне будет счастливо? Вот стану Богом, тогда буду счастлив. Но проблема в том, что это наш эгоизм, который думает, что если я что-то сейчас еще очередное приобрету и кем-то стану, тогда мне будет вечно хорошо. И это и есть неправда. Где-то внутри, в глубине, и верующие люди понимают вот эту какую-то любовь, жертвенность, жить ради кого-то, ради чего-то. И вот только в христианстве Бог умирает за своих людей. Часто, как сказать, люди должны умирать за своих богов или свои учения. А тут мы говорим, Господи, а тебе зачем это вообще? Зачем ты сотворил людей? Чтобы их там расти, потом Христа за них отдать, а потом в раю вечно за ними ухаживать. Господи, тебе зачем это надо? Вот только любящий может жить любовью. Не ради себя, а ради другого. Но при этом в христианстве такая странная доктрина, говорит, раскиньте себя, вот этого эгоиста, который, в принципе, он никогда не будет счастлив. Дай ему царство, дай ему место Бога, дай ему там все эти самые, он не будет счастлив. Только любящий. Ну, я бы сказал, наверное, христианство вот это отличается в своем корне, в своем ответе на вот этот решающий вопрос, как поклоняться в духе истины. Я думаю, что все остальные люди ищут эту любовь. Просто они, или, может быть, на пути к ней, или все-таки находятся в заблуждении, думаю, что сейчас я найду что-то, какое-то место счастливое, когда мне будет хорошо, и так будет вечно.
Виталий, но правильно ли я услышал, что вот если решить вот этот вопрос, если прийти ко Христу, прийти к тому Богу, который умер за своих людей или за своих детей, не заставляя других умирать за себя, тогда уже не важно, получается, в какую церковь ты ходишь. Потому что если это так, тогда еще страннее. А как быть, допустим, ну, я не знаю, с иконопочитанием с каким-нибудь или с почитанием Марии? Кто-то ходит в одну церковь христианскую, кто-то в другую. Это что, уже не важно?
Ну, заметьте, если даже каждый возьмет человек себя и посмотрит его жизнь, у него были такие ступени. Ступени, по которым он вот это верил сейчас. Вот как-то немножко изменилось. Часто студенты спрашивают, вот все, во что вы сейчас точно верите, правда? Да-да-да, правда. А 2 года все было назад? Ну, нет, не все. А если вас через 2 года спрошу? Я говорю, для того, что здесь релятивизм получается какой-то. Просто мы идем на определенной ступени. Как Павел говорит, в одном месте каждый поступает по вере, которую достиг. Знаете, сначала, когда человек приходит к Христу, ему только Христос нужен. Вот он понимает, он к этой любви прикоснулся, и только он ему и нужен. А потом, знаете, побудешь, например, христианином, думаешь, а тут и чудеса вокруг, а тут еще, может, какие-то вещи интересные, фишки разные. Вот, может быть, мы сейчас вот это попробуем, а мы еще удивим всех такими глубокими откровениями. Вот так. Походишь, возвращаешься опять, Господи. Ну, любовь — это ничего больше не надо. Все остальное — производное из этого. Ну, вот, наверное, вот этот путь, знаете, так сказать, или пока человек ищет эту истину для себя, пытается найти ее в Боге, или он нашел, но думает, сейчас еще что-то другое попробую, он выражается в разных заблуждениях. Ну, трудно сказать, что есть человек, который знает всю истину, не заблуждение, или церковь, которая все от начала до конца. Здесь должно быть смирение. Даже у богословов хорошее смирение такое, знаете, как Павел говорит, я вот Бог не открыл, я предоставил другим людям, апостолам, значит, братьям, говорит, посмотреть, правильно ли я вот иду. Вот это тоже хорошая, так сказать, практика, когда свое богословие, свои поиски делиться с другими в церкви. Знаете, понятно, что у Бога нет там баптистов, пятидесятников, православных, католиков. У него есть два разделения – мой и не мой. Вот принадлежит мне и не принадлежит. Заблуждение, наверное, хватит у каждого. И каждый знает о своей собственной. Знаете, даже как у врача есть свои люди, могилы, да, свое кладбище. У богословов есть свои, так сказать, глупые идеи, которые он сильно защищал в жизни, а потом от них понял, отказался, что...
Виталий Викторович, спасибо большое. У нас сейчас только будет одно заблуждение. Мы выйдем за пределы эфира. А этого допустить нельзя. Но я думаю, что самое главное вы уже сказали. Виталий, спасибо.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста, с Богом.
С Богом. Ну вот, Полина, все, мой или не мой. Причем не мой пишется отдельно, да?
Главное, чтобы был свой среди своих.
И смирение, о котором мы говорили, истина во Христе, действительно, это смирение бывает очень необходимо. И давайте молиться, чтобы Бог нас этому смирению учил. Спасибо тебе, Полина, за то, что сегодня нас поддержала в этой программе «Читаем Библию вместе».
Спасибо и вам, и до новых встреч.
Через неделю. Всего доброго.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.